Здравствуйте. Мы читаем книгу Рабаша, первый том, страница 182, статья «Праведник и хорошо ему, праведник и плохо ему». Можно найти материалы на сайте КАП-ТВ, смотреть трансляцию, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Первый том, труды Рабаша, 182 страница. «Праведник и хорошо ему, праведник и плохо ему». Зоар разъясняет высказывание «праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему». И спрашивает «праведник и плохо ему». Что это? Это от древа добра и зла. Говорится о том, что зло находится с ним. И нет праведника, который бы не согрешил, потому что грех находится рядом с ним. Грешник и хорошо ему, потому что взяло в нем злое начало. И потому говорят, что хорошо ему, поскольку добро под властью греха. И из-за того, что зло властвует над его добром, он грешник, потому что тот, кто правит, так и называется человек. Если властвует в нем добро, то называется праведник. Если зло в нем властвует, то называется грешником. Конец цитаты. И чтобы понять добро и зло в общем, необходимо знать, что поскольку корень творений исходит из сферы Малхут, в корне своей является она получающей ради получения. И это корень всего зла в творениях. Так как это желание отделяет нас от корня. Поскольку мы изучаем, что замысел творения, наслади творение, создало как сущее из ничего желание получать, то есть желание получать благо и наслаждение. И поскольку в духовных мирах слияние и разделение определяется только в соответствии подобия свойств, и из-за того, что Творец дающий, а творение получающие, поэтому и существует между ними отличие по свойствам, и это отличие по свойствам отделяет их от Творца. И поэтому мы не можем получить благо и наслаждение, которое пожелал Он нам передать. И в этом была суть творения. И поэтому получающие добро, мы не способны получить добро, поскольку келим наши не готовы. Поэтому не можем получить благо. И выходит, в чем зло, которое в нас, по причине которого не в состоянии получить уготовленное нам благо? И говорят нам, что это не более и не менее, чем любовь к самим себе в нас, которая мешает получить нам благо и наслаждение. И это вызывает в нас состояние смерти, тем, что отделяет нас от жизни жизни. Поэтому мы называемся мертвецами. Как сказали мертвецы, мудрецы, извините, грешники при жизни своей называются мертвецами. И когда преодолевает зло в нас тем, как оно говорит с нами и что желает властвовать над нами, то если придет некая сила и прислушаться к претензиям его, то появляются следующие моменты. Первое. Есть возможность уподобить отношение ответной любви. Второе. Можно уподобить ответ из ответа к трепету. И третье. Если человек не в силах противостоять и укрепиться в ответном действии, он остается окончательно сломлен и не в состоянии произвести ответное действие. Четвертое. Без сожаления относится к тому, что не противостоял злу и не сделал ответа. И разберемся по порядку. Когда человек принимает желание двигаться в духовном пути и совершать все действия благо ради Творца, то, что бы он ни делал, прежде всего он заботится о пользе Творца и не обращает внимания на личную выгоду. Тогда обращается к нему гуф, тело, с претензиями, в которых начинает злословить на путь, которым человек движется. А это путь отдачи, путь не получения ради себя. И он слышит претензии грешника, претензии фараона в виде вопросов разума и сердца, вопросов «кто» и «что». И когда человек начинает слышать эти вопросы, то он никогда прежде не слышал таких претензий, от своего тела, потому что они становятся сильны. Ведь он думал, что когда начинал работу, с каждым разом будет продвигаться все больше и больше к цели. То есть он был уверен, что стоит, и осознавал необходимость работы на благо Творца. И вдруг он видит, что там, где должен был бы ощутить все большую жажду работать на Творца, напротив, он чувствует огромное сопротивление своего тела. Тело говорит ему: «Почему ты не желаешь идти дорогой, протоптанной дорогой масс, где главное в точечном и скрупулезном выполнении механических действий?» Ну а что касается намерений к действиям, то должен сказать: «Пусть будет желание пред тобой, как будто с намерением выполняю. А ты, я вижу, обращаешь внимание прежде на намерение, будто бы не в состоянии сделать намерение на благо Творца, а не с выгодой ради себя. Что, может быть, чтобы ты был исключением, и не возникает желания у тебя идти проверенным путем людей? Ведь эту уверенность и гарантию можно посмотреть у многих. Посмотри, как они себя ведут». И тогда начинается порядок по работе над сопротивлением, преодолением. Тогда необходимо быть стойким и преодолевать мысли фараона и грешника, чтобы не склонили они человека в сторону. И, конечно же, должен он дать им полные ответы на то, что говорят ему эти мысли. Ведь все действия должны быть ради отдачи, а не ради получения. И разумом понять это невозможно, ведь разум обязывает человека, рожденного, получать, рожденного быть получающим и наполняться. И поэтому правильный путь — это наполняться, иначе для чего жить, если не наслаждаться жизнью и не выполнить все требования тела? И эти претензии абсолютно не принимаются разумом, и нечем на них возразить. И ответ понятен, и он в том, что мы должны идти верой мудрецов, путем веры выше разума и знаний. Так как настоящая вера именно выше разума, и не всегда все правильно, что понятно. Так как мы учим, что не всякие мысли — мысли, и не всякие пути — путь. И тогда начинаются этапы в духовной работе. Когда человек говорит своему телу, что все претензии твои верны и принимаемы моим разумом, но путь, полученный от мудрецов, это путь выше разума, и не было у меня возможности проявить его и воспользоваться им. А теперь ты предлагаешь идти мне путем разума, и сквернословишь на пути приобретения желания получать. Я доволен тем, что ты приходишь ко мне и говоришь языком зла, потому что сейчас я могу выявить собственные мысли о том, что вся основа, которую я строил на вере в Творца, основывается на пути истины. Теперь я могу сказать, что я иду путем веры выше разума, чего раньше позволить себе не мог.
И здесь первый вопрос. В каком тогда из четырех состояний находится человек? В чем он находился и в чем находится сейчас? Ну, поскорее, это вещь очень легкая, только пробудить вас немного. Да. С чем я пришел на урок и в чем, может быть, я нахожусь сейчас? Ну, или о чем он рассказывает? Ладно, ну.
Я думаю, что
Может быть, когда ты не можешь преодолеть и делаешь ответ?
Прежде всего, стоит послушать то, что сказал Рав, с чем я пришел на урок и в чем я сейчас. И потому что то, что мы читаем, это должно произойти в нас. Для меня это место любви, то есть место, где я должен получить восполнение, раскрытие зла, потому что только в этом случае есть у меня возможность идти выше знания.
Человек должен проверить, насколько он находится в ощущении товарищей вместе, насколько он чувствует себя соединенными с ними.
Ну, Ломуван?
Ну что, непонятно? А что непонятно? Когда я пришел на урок, я был совершенно еще в спячке, еще не проснулся. И что меня интересовало? Вообще ничего. Я вообще был от всех этих четырех состояний оторван и был в состоянии по-настоящему животному. Потом, что он говорит, что он не впечатляется от того, что может преодолеть зло и прийти к ответу. Это уже состояние, отношение к цели. Да? Что потом, когда он не может преодолеть и совершить возвращение? Может быть, пытается... Какие-то движения совершил в начале чтения статьи, но пока еще находится в таком состоянии, когда не может преодолеть и совершить это возвращение. А второй можно уподобить возвращению из страха. Где ты находишься?
Вторая колонка, 183 страница.
Да, ну и прочитай там.
Более того, я люблю твои претензии, ведь ты оказал мне большую благодарность своим злословием, которое повлияло на мои действия и укрепило мою работу в вере высшего разума. Потому что сейчас я должен преодолевать и работать в вере высшего знания.
То есть уже можно уподобить возвращению из трепета. То есть был в четвертом состоянии, даже меньше, а сейчас уже начинает приближаться ко второму.
И выходит, что кто приводит к тому, что я должен принять на себя высшее управление в виде отдачи, в виде веры высшего разума? Только твое злословие. Если бы ты не пришел ко мне со твоими претензиями, то у меня не было бы необходимости воспользоваться заповедью веры. Сейчас же я вынужден прийти к ответу.
То есть он словно целует палку, которая его бьет, но...
Выходит, что он не держит зла на свое злословие.
Но не то, чтобы он пробуждал зло в себе, а Творец помог ему.
И это можно сравнить с ответной любовью. Любовь от трепета, любовь от любви и любовь от любви — это два уровня. Как сказали мудрецы, что упокаившегося от любви злонамеренные поступки обретутся заслугами. То есть надо понять, как злой умысел и зло приводит к заслугам, достоинствам. Потому что как это можно понять? В состоянии зломыслия человек злится на то, что приходят к нему такие мысли. А в состоянии, когда удостоился заслуг, радуется. Как же можно сказать, что грехи обернулись достоинствами? Что здесь является злоумышленным грехом? Это когда тело намеренно предъявляет претензии к вере, принятой им выше разумом. Что же может быть более греха этого, чем умышленно злословить на святое? Но если человек возвращается от любви, то есть сейчас грех переходит в очищение и становится преимуществом. То есть человек совершает возвращение, принимая на себя веру в высший разум. С ясным осознанием решает идти путем веры. Потому что сейчас перед ним два пути, и он выбирает. Таким образом, у него есть возможность выбора, потому что до того, как пришло к нему тело со злословием, хотя он и принял на себя веру выше знания, все еще тогда не было перед ним открыто двух, и он не видел, что перед ним два пути. Теперь же он делает настоящий выбор, и он принимает решение, что он должен идти именно путем веры выше знания. И мы находим, что он рад слышать о злословии, которое услышал, и злой умысел этих речей дал ему возможность выбора и выявил, что действительно его желание — идти верой выше разума. А намеренный грех важен ему как очищение. Ведь ни разу у него не было возможности сделать выбор. И если рад он случаю сделать такую работу, значит, отношение это называется возвращением к работе от любви. То есть он любит работу, которую делает. Ведь само собой разумеется, что грех, который побуждает к ответу, засчитывается в очищении. То есть человек его любит как свои положительные свойства, любит грех как свои положительные свойства, без которых не в состоянии продвигаться дальше. И эта связь подобна связи между светом и кли. То есть хисарон, состояние недостатка, вызываемое грехом, называется кли. А ответ, определяемый как действие выбора, похож на действие света. И это является первой ступенью в порядке работы.
Это понятно? Не очень-то. Или да, Гершин, понятно? О. Ну, тогда и всем понятно. Ну, да.
Как он раньше двигался выше знания, до того, как проявились в нем злоумышления?
А в чем он пойдет выше знания? У него нет ничего напротив этого?
Нет, он говорит, что он и раньше двигался выше знания, еще до того, как проявились в нем злоумышления.
Да-да-да, правильно. Правильный вопрос. Выше знания нет на чем. А над тем, что был как животное, тоже пошел выше этого. Ну, скажем, приходят люди, как вы сегодня пришли, все как животные выглядят, и пока начинают о чем-то думать, вообще вспоминать, где они находятся, и так далее, и так далее. И каждый раз есть возможность немного совершить пробуждение человека в нас. И высшее знание может буквально в состояниях очень простых, не обязательно уже в высшем управлении, когда ты видишь уже правую, левую, нет. Даже в малых вещах. Каждый раз, когда человек способен пробудить важность того, чего нет в нем, но пробудить это уже можно сказать на материальном уровне, что это выше знания нашего поколения. Затем это уже приобретает другой характер, когда на самом деле должно быть. Это выше. Это в отдаче, в зависимости от того, на какой ступени он находится. Ему нужно выстроить высшее знание. Еще раз прочти последний отрывок.
184-я страница, первая колонка наверху. Последний абзац или откуда читать?
Нет, перед второй ступенью. И согласно этому получается.
184 наверху. И выходим, что он рад слышать о злословии веры на вере. Злой умысел этих речей дал возможность выбора.
Ну, по крайней мере, пробудился, да? Не находится в спячке.
Хотя это и злоумышленнее. Но это позволило двигаться ему в вере выше разума и предоставило ему выбор. Он смог идти выше, в вере выше знания, и поэтому злоумышление важно ему так же, как и заповеди. И выходит, что тот ответ, к которому он приходит, он доволен той работой, которая ему предоставилась. И теперь оно определяется как возвращение от любви. Он любит тот выбор, который совершил. И поэтому злые качества в нем будут определяться как положительные качества. Он их любит также, потому что одно без другого не работает. И между ними связь определяется как связь между светом и клей, потому что хисарон, называемый грехом, определяется как клей, а ответ, определяемый как действие выбора, подобен нас на действие света. И это и есть первая ступень в духовной работе.
Понятно? Что?
Какая разница между верой выше знания, то, что он называется злоумышленнее, и тем, что он должен прийти к слиянию? Кажется, что это временное состояние, только когда у него есть эти прегрешения, он может идти в вере выше знания.
Конечно же, выше знания — это выше чего-то, выше его мнения, когда его мнение — это мнение, знание не исправлено. Он идет выше этого, в отдаче выше получения. Ну.
Да, но он говорит, если бы не эти злоумышленные, он не смог бы идти в вере выше знания.
Конечно, на чем мы основываемся? Какова наша база, если не злоумышленные? Поэтому было разбиение к Елим.
А где слияние? Если так, то как прийти к слиянию?
Выше злоумышленных поступков, выше знания, там ты приходишь к слиянию. Злоумышленные действия остаются. Отношение к ним ты меняешь. Потому что, когда ты нуждаешься в них, чтобы идти над ними выше, они становятся заблуждениями или заслугами. Нет зла. Это становится добром. Тогда, при этом.
Что происходит между состояниями, когда он идет выше знания и следующей ступени? То есть до того, как раскрываются новые злоумышленные действия. Где работа в вере выше знания?
Когда злоумышленные действия раскроются новые, еще худшие, он пойдет на более высокой ступени выше знания. Чем больше минус внутрь, вглубь, так он может подняться в плюс по высоте, что здесь непонятно.
Но между тем и тем, что происходит, еще до того, как проявятся эти злоумышленные действия в первом состоянии, и тем, как он начал идти в вере выше знания,
да,
до того, как вновь начали на новой ступени раскрываться ему эти злоумышленные, где движение выше знания?
Нет такого. В тот момент, когда человек... В тот момент, когда человек реализовал свои злодеяния или даже заблуждения, идет выше знания, уже в подъеме выше знания есть начало решимо более плохого. Конечно же, это так. Это такой же порядок, как и в разбиении. Поэтому все цари, которые разбиваются, или парцуф, который очищается, всегда там есть гимель, далит, далит, гимель, гимель, бет. Всегда есть связь со всеми ступенями или со всеми частями системы, которые связаны друг с другом. Это все действует по цепочке. Это та же малхут, которая раскрывается перед нами от легкого к тяжелому, и связь между всеми звеньями этой цепочки является связью. Где это сказано? Это при подъеме по ступеням, что ступень, которую он достиг, уже есть начало следующей ступени. Это предисловие книги Зоар. Когда он поднимается от Малхута Сия к Исоду Сия, к Коду, к Нецеху, всегда это так. Это строение. Только зависит от человека, где он находится. Если он подготовил для себя все внешние условия, тогда он сразу же раскрывает начало следующей ступени. А если он не подготовил этого, это может быть через еще месяц или два года, я не знаю. В зависимости от того, когда соберутся все внешние условия, как в мире, так и в его окружении. Но главное — это в окружении. Должна быть поддержка со стороны окружения, которая соответствует раскрытию следующего решимо. Не может быть такого, чтобы было. Мы не говорим об исключении из правил, когда были такие, которые находились в уединении в работе с Творцом, и не было у них ничего. Но у каждой ступени должна быть окружающая почва, которая подходит для этого. И поэтому мы всегда должны беспокоиться об этом. Мы видим также и в мире, что мы должны прийти к какому-то состоянию, и в соответствии этому раскрывается техника, взаимоотношения между государствами, культура, воспитание, образование. Все. Не может быть, чтобы было исправление духовно в Средневековье. Все приходит на всю толщу желания. Ну хорошо, и вторая ступень.
Вторая ступень. Первая колонка в середине, 184-я страница. Вторая ступень — это когда он преодолевает злое начало, когда тело говорит правду об отдаче и вере. И он возвращается к раскаянию и отвечает телу, что все, что я от тебя слышу, это то, к чему вынуждает разум. Но я следую тому, что слышу, том, что основа духовной работы основана на вере выше знания. И я не следую тому, что, к чему вынуждает разум, а движусь выше разума. И если так, то это настоящий ответ. Но он говорит, что он был бы еще более рад, если бы он не слышал этого злословия, потому что тогда он был в опасности. И вдруг бы он не выполнил выбора. И выходит, что это раскаяние от трепета. То есть он преодолевает, он боится преодолевания, потому что это трудная работа. Это все равно, что человек стоит перед испытанием, и ему очень трудно держаться за добро. И выходит, что такое раскаяние или ответ относится к раскаянию, к трепету, когда злоумышленные становятся ошибками, когда превращаются они только в ошибки, а еще не в заслуги, потому что заслуги происходят позже, когда человек, так же, как человек, который стремится к заслугам, как тот, кто рад, кому выдалось совершить выбор, в то время как если он боится злословия, то это подобно тому, что он переходит из злоумышления к злословию. И выходит, что когда он исправляет зло к святости, то такой уровень, он ниже, чем возвращение к любви, потому что он сам не превращает все это в заслуги. И поэтому Это считается второй ступенью духовной работы.
Мы видим, что все нет добра и зла, нет ни злодеяния, ни заблуждений, ни заслуг, ни награды и наказания, но все как определяет сам человек. Да.
Третья ступень в том, что, которая определяется в работе. В то время, когда приходит к нему тело со своими известными претензиями, когда злословит и обращается и к разуму, и к сердцу, и он им поддается и не может их преодолеть. И потом он готов спуститься со ступени. То есть в том месте, где прежде он думал, что он уже один из работников Творца. Сейчас он видит, что он далек от этого. Потому что прежде, чем к нему обратилось тело с его известными вопросами, он думал о себе, что с ним все в порядке. То есть уже нет никаких страстей и нет эгоистической любви, а он наверняка уже находится ради отдачи. Тогда как сейчас он увидел, насколько он не может преодолеть эти претензии. И сейчас он не может устоять перед испытанием реально, когда все споры, он понимает, что были в потенциале, потому что он видит, что он поддается их воздействию. И сейчас не может принять на себя свойство веры выше знания. И не может сказать, что «я хочу идти только путем отдачи». И теперь человек сидит и задумывается о том, как изменилось состояние, перевернулось, потому что ему видно воочию, что он будто как круг, который возвращается в этот мир, и он смотрит на свою низменность и сам удивляется, как он мог докатиться до этого, потому что он помнит, насколько претило ему зло, и как он смотрел на подобных людей, как на людей маленьких, инфантильных, и всегда он удалялся от них. А сейчас он сам такой же и не может оттуда выйти собственными силами. И сейчас он видит, что действие, которое рассказывается о Раби Йонатане, который спорил с Ксензом, который заявил, что в состоянии изменить природу, на что Раби Йонатан ответил, что природу, созданную Творцом, изменить нельзя, и только сам Творец может это сделать, но это не под силу человеку. И тогда Ксенз взял несколько котов и обучил их работе официантов, и одел их в униформу, и организовал, пригласил к царю, организовал застолье, и позвал министров, и Раби Йонатана. И перед трапезой Ксенз возобновил разговор об изменении природы. Раби Йонатан сказал, что только Творец может изменить природу человека, но не человек. Затем Ксен предложил начать трапезу и сказал, давайте продолжим трапезу и лишь затем поговорим и продолжим спор. И тут вошли официанты, то есть коты, переодетые в обслугу, и они накрыли столы с аккуратностью и подали блюда каждому, и Ксенз, и царь, и министры, все смотрели на чудеса официантов, и все были совершенно удивлены. И после такого представления не оставалось вообще места для спора после трапезы. И все с удивлением смотрели на безмятежность Раби Йонатана, который сидел без капли удивления, и не было смятения, потому что все видели, что черным по белому увидели доказательство, что в состоянии изменить природу. И что тогда сделал Раби Йонатан после того, как закончили трапезу? И когда официанты стояли в ожидании, чтобы убрать со стола, вынул он табакерку. Все подумали, что он собирается понюхать табак, но когда открылась табакерка, то все увидели оттуда выбегающих из нее мышей. И как только заметили их официанты, тут же забыли об обязанности и о гостях, и бросились ловить мышей. Так как их природа кошачье требовало этого. И тут все увидели правоту раби Йонатана. То же самое происходит с нами. Когда тело начинает со всей серьезностью показывать вкус к наслаждениям от любви к себе, то тут же он забывает человека и Тору, и работу, и Творца, и мчится достигать наслаждений, которые показывает ему тело. И тогда он видит, что у него нет никаких сил, чтобы самостоятельно выйти из состояния любви к себе. И выходит, что это то состояние, в котором он видит себя, насколько он полностью погружен в любовь к себе, в силу своей природы. Определяется, что это состояние как достижение определенной ступени в работе. То есть он достиг ступени действительности, называемой осознание зла. И знает теперь, что придется начинать свою работу заново. Потому что до сих пор он возвышал собственное «я» и считал себя одним из избранных в народе. А сейчас увидел правдивую картину. И это создало в нем ощущение хисарона и необходимость молиться Творцу из глубины души своей, так как остро ощутил, насколько удален он от Создателя и от работы на отдачу, и вообще у человека нет возможности выбраться самому, и лишь Творец может ему помочь. И это и есть третья ступень, которая ниже, чем две предыдущие. Четвертая ступень ниже всех трех предыдущих. Иногда тело приходит со всеми своими претензиями. Человек слышит и не отвечает. А он принимает эти претензии с серьезностью. А еще он видит, что эта природа толкает тело на эгоистические поступки, и нет у человека сил самостоятельно сделать какое-либо движение альтруистически. И остается он в себялюбии, в своем обычном состоянии, не способен совершить никакие действия, и воспринимает это хладнокровно. И забывает человек свое прежнее состояние и место, в котором находился секунду назад. То есть природа тела со своими претензиями, он считал себя не похожим на других людей, у которых вся работа построена на эгоистической любви. Сейчас он видит себя таким же, как все остальные, так как все вопросы, которые навалились на него и были провозглашены свыше, чтобы была у него возможность подняться по ступеням, или первой, которая подобна ответу из любви, или второй, которая подобна на ответ из трепета, или третий, которая создает место для ощущения хисарона, позволяющее взмолиться Творцу, и видит, что нет у него сейчас вообще никакой возможности самостоятельно помочь себе. И сейчас человек находится в состоянии, когда верит и видит. То, что сказали мудрецы, сказал раби Шимон бен Лакиш, эго человека противостоит ему и усиливается с каждым днем, и просит умертвить его. Как сказано, грешник следит за праведником и просит умертвить его. И если бы не помощь Творца, не было бы сил справиться с ним. Ведь сказано, не оставит Творец и не обвинит приговором. И человек видит, что тело и вправду просит умертвить его, что посредством претензий желает отделить его от жизни жизни. И он видит, что у него нет собственных сил противостоять этому, а он ждет, чтобы Творец ему помог. И выходит, что вопросы, которые к нему приходят, были не впустую, а дали ему место для молитвы из глубины сердца. А на четвертой ступени, когда он принимал все хладнокровно, вышло так, будто бы вопросы, пришедшие к нему, пришли впустую, без пользы. Но необходимо знать, что для человека, который начал идти путем отдачи и веры, ничего не происходит впустую. И лишь по прошествии дней или часов, оправившись от состояния, в котором находился под влиянием злого начала и злословия, он видит новую картину. Как человек может пасть с наивысшего состояния до нижайшей точки, до того состояния, в котором находится сейчас? И тем не менее у него не было никакого ощущения, когда он чувствовал себя, будто бы ничего не произошло. И он все принимает в тишине и в спокойствии. И даже согласен с этим, остаться в нынешнем состоянии. И он спокоен и в нормальном, удовлетворительном настроении. Несмотря на то, что прежде думал, что если у него не будет продвижения в духовном, он чувствовал, что готов был расстаться с жизнью. Всегда чутко и с трепетом желал узнать, как он продвигается. Он всегда с удивлением смотрел на людей, относящихся к Торе и заповедям, с сухостью и черствостью, оставаясь при этом спокойным и удовлетворенными. Будто бы эти люди — группа ученых. И сейчас не ощущает человек, что нуждается в чьей-то поддержке, так как не имеет хисарона, а считает естественным то состояние, когда желает человек жить в спокойствии и не искать трудностей и беспокойств. То есть заключить себя в безопасную линию, когда каждый раз в каждый случай, в котором ощущает неудобство и недостаток, у него сразу есть множество ответов. И главное для него — быть без страданий, так как помнит, что прошлые мысли о духовном вызывали в нем множество переживаний и страданий. А сейчас, слава Богу, не ощущает недостатка и беспокойства и живет, как все остальные. Но когда вновь приходит к нему какое-то пробуждение свыше, и он начинает переживать о духовном, то вновь видит новую картину, что человек не властен над собой и ощущает себя, будто в проще, будто швыряют его свыше, как же, как хотят. Он находится в полном управлении свыше. Его бросают в состояние материальное, где он начинает думать о собственной выгоде. В другой раз бросают его вниз, в материальный мир, то бросают то в духовное, то в материальное. Он забывает то об одном, то о другом. И мы видим, что даже четвертая ступень — это тоже ступень, потому что дается ему возможность, на которую он может изучить истину. И он видит, что, видя эту правду, он может приблизиться к Творцу. И он видит, насколько он зависит от руки Творца. И тогда он просыпается и просит Творца, чтобы тот помог ему выйти из эгоистической любви и достичь слияния с Творцом. Но путь долг, и порядок, как установлен, как сказал мой отец и учитель, человек должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне мне?» Человек должен сказать, что все зависит от него. И право выбора остается за человеком. И не следует ждать, когда придет пробуждение свыше. И после действия он должен верить, что все находится под управлением, под частным управлением. И человек не может ничего добавить. Все, что исходит свыше, он должен действовать, и нет у него никакого выбора. И это самый краткий и удачный путь, потому что можно выиграть время и не страдать из-за продолжительности времени.
И сразу же он сказал здесь, что все вроде бы в руках небес, и все, ничего не зависит, но если вы это сделаете, то вы выиграете время. То есть зависит от человека. И тут как раз вопрос. Почему мы, с одной стороны, говорим, что все свыше, а с другой стороны, мы говорим, что приложи какие-то усилия, ты выиграешь время, ощущения, словом, ты придешь в конечном счете к той же цели, но совершенно иным путем. И так зависит от человека или не зависит от человека? Не зависит. Цвика говорит, что нет. Зависит. Ты видишь? Он говорит здесь так. Так как же мы придем к решению? Ну, Моти сейчас скажет, и не то, и не другое.
Не, как раз хотел сказать, что последние два абзаца связали то, что вы сказали, что нет зла в мире, все зависит от человека. Потому что, говорит он, о покое, когда человек покрывает. Что делать со всем этим? Он чувствует, что в нем нет зла, в нем нет хиссарона, он все время его покрывает. Так что это такое? Вообще нет никакой работы тогда? Это называется, что нет зла в мире, с его точки зрения.
Когда? Я не понимаю, о каком состоянии ты говоришь.
Он говорит о духовном состоянии, когда сразу же появляется хиссарон, и он его объясняет, переносит во что-то другое и не открывает как бы злое начало. Вся статья говорит о диалоге между злым началом и добрым началом. И вообще, какое должно быть отношение между ними? Потому что часто они договариваются. Доброе начало благодарит злое за то, что оно восполняет его, и есть что исправлять. Какие должны быть между ними отношения? Если нет ненависти к злому началу, как можно продвигаться? Часто они мирятся.
Не только мириться, есть и любовь. Человек любит злое начало, когда он поднялся, что вдруг оно раскрылось в нем, потому что до этого он был как животное. Ну, скажем, ты приходишь, спишь, ты мертв, у тебя никаких чувств, ощущений. Ты пришел, садишься на свой стул. Ты уже привык к этому, также привык к тому, что ты не можешь оставаться дома спать, да? Потом ты себя будешь еще нехорошо чувствовать, поэтому лучше прийти сюда и страдать, вместо того, чтобы страдать потом весь день дома сидя. И тогда ты приходишь и сидишь. И совершенно глухо, непроницаемо. И вдруг в тебе начинает пробуждаться злое начало. Ты хочешь это, и ты начинаешь думать, да и нет. Злое начало против объединения, и ты начинаешь разогревать себя, да? Потому что если это против объединения, то есть уже и объединение, и злое начало пробуждает себя против. И тогда с помощью этого ты пробуждаешься, и ты благодарен ему. Лучше быть в этом трении, столкновении, вместо того, чтобы чувствовать себя буквально трупом, да?
Это не просто против объединения, иногда это вообще говорит, что это против работы.
Да.
Он говорит, как бы, посмотри, у тебя ни шанс, никаких шансов, вообще ничего.
Нет, это уже в пути, когда ты начинаешь уже действовать, когда есть у тебя какие-то внутренние силы. Мы говорим о состоянии мертвого. Человек буквально труп, поднимается злое начало, пробуждается, и человек тогда рад. Да, ну, Цвика?
Вы спросили вопрос, ну так вопрос на миллион долларов. Почему он должен верить, что все под личным управлением, и человек согласен с тем, он должен действовать с тем, что исходит свыше, нет у него никакого выбора.
Да, но...
Да нет, но...
Но продолжай.
И это самый краткий путь для того, чтобы сократить страдания и...
Но при условии, когда ты слит с этим управлением, и тогда на самом деле проходишь вот так. Это теоретически, это не происходит в нашем мире. Это есть такой путь, но ты не можешь идти по нему. Ты не можешь, потому что ты должен все время проверять себя относительно прямой линии, где ты находишься. И ты каждый раз должен сделать какое-то отклонение, вернуться. Это так действует в... В навигационных системах, потому что ты должен немного отклониться от пути, почувствовать ошибку, чтобы снова вернуться. Снова отклонение от прямого пути и снова вернуться. Поэтому прямой линии ты не чувствуешь на самом деле. Тебе необходимо две точки, чтобы сориентироваться между ними. Откуда ты проверяешь? по отношению к стенке или от звезды какой-то должно быть.
То есть человека перегибает, просто ломает реально. Так то есть должен быть и сломлен, и не сломлен. Все принимать свыше, так как есть.
То есть для того, чтобы идти по прямой линии, ты должен так. Я принимаю управление, что оно всецело действует на меня, и нет у меня ничего, кроме того, чтобы идти с ней. С ним, с высшим управлением, но идти с ним. И для этого я должен приложить все свои силы, для того, чтобы в каждое мгновение определять это управление, идти с ним. То есть, насколько я противоположен ему, и насколько я присоединяюсь к ним. Противоположен и присоединяюсь к нему. И тогда каждый раз у тебя есть злое начало, которое возрастает, и ты должен видеть отклонение и возвращение к правильной линии. Еще раз отклонение, еще раз возвращение к правильной линии. И тогда злое начало становится добрым началом. Что, без него я бы мог прийти к этому? Оно показывает мне каждый раз не только отклонение от линии, но держит меня в пути. Это буквально помощь. Да.
Вся наша проблема в нашей жизни, когда ты вообще видишь, что у тебя нет никакого выбора? Тебе кажется, что ты большой герой. Сколько лет проходит, пока ты понимаешь, что никакого выбора нет? Когда на этапах пути ты это видишь?
Только после Махсома.
А, только после Махсома?
Конечно. А как может быть, чтобы ты почувствовал, чтобы ты на самом деле подчинился такому состоянию, когда у тебя нет выбора, и вместе с этим, чтобы ты определял.
Так я задаюсь вопросом, что такого умного, ты не знаешь, где этот Махсом?
Ты не получаешь удары, нет.
Ну а что делать до Махсома?
До Махсома у тебя есть большая работа.
Здесь написано, можно сократить время. Как можно его выбрать? Вы говорите, после Махсома. Так где на своем пути я сокращаю время? Мне вообще непонятно.
Только с помощью окружения. Только с помощью окружения. Как он говорит здесь, и тогда человек, который входит в правильное окружение, сокращает время. Где это сказано? Нет, я не помню.
Статья из Шамати: невозможно приподнять себя выше круга своего, и поэтому человек должен питаться от своего окружения. И нет никакого совета, кроме Торы и больших усилий, и поэтому человек выбирает для себя хорошее окружение, то тогда он может сократить время и приложить усилия, то есть он развивается согласно своему окружению.
Хорошо. Что?
А сейчас вообще непонятно.
Понятно.
Как окружение?
Это понятно. Где мы были с тобой вместе? В Румынии?
Болгарии.
Болгарии. Да, и именно на этом ты очень много выиграл. Это я тебе говорю.
Но мой вопрос простой.
Ты не говорил там о трудностях, задавал там вопросы.
Задавал.
Да, но ты организовал, подогревал тем самым публику. Я обратил внимание. И ты очень много выиграл. Такие вещи, они остаются. Даже на трапезы начал приходить, да? Да-да, я говорю, эти вещи, они очень эффективны. Тут ничего не поделаешь.
Не, ну задается простой вопрос. Люди на нас смотрят и спрашивают, как за счет окружения я могу сократить календарь свой духовный.
Ты включаешься в окружение, и все, этого достаточно. Все, окружение добавляет тебе... Еще больше я тебе скажу. Ты был сейчас, уже должен был находиться на 10 ступеней выше себя, чем ты сейчас находишься. Но ты не подготовил окружение. Потому что должно быть внутреннее суть соответствовать внешнему. Соответственно, внутреннему ты уже получил, накачал себя всевозможными премудростями. но окружение тебе не подходит. И тогда ты ничего не можешь. Я могу тебе прекрасное растение принести, вообще замечательно, а ты посадил его в песок, и оно умерло. Поэтому в духовном должно быть соответствие, и пока ты не подготавливаешь окружение, ты находишься со всем своим потенциалом прекрасным, находишься там, где ты находишься. Так, ну теперь у нас время до конгресса, ты можешь войти в хорошую работу. Я говорю тебе, попытайся не потерять этого. Я говорю это каждому. Это очень важно. Потому что нельзя поднять себя над своим окружением. В этом вся проблема. И поэтому мы должны распространиться, насколько это возможно, и удерживать связь с окружением. Неважно, какое окружение. Это может быть массой, конечно же, главным образом здесь. Но выйти вместе на распространение, на эти круги, на все эти вещи — это самое эффективное, потому что ты сразу же создаешь эти волны. Потому что мы изучаем много, мы очень много вкладываем внутри, нам не достает этого внешнего условия. О, дайте Леору, мы уже не успеем.
В продолжении вами сказанного, мы часто учимся в последнее время о Ибуре, о понятии высшего знания. Мы чувствуем, что что-то новое зарождается, ощущается что-то новое на пороге.
Зарождение является нашей целью, зародыш.
Так есть, да. Нам осталось еще месяц-полтора до наших трех конгрессов. Я ответственен за контент большого конгресса. Я чувствую из-за той большой ответственности, которая на меня выпала, какой колоссальный потенциал лежит перед нами, и мы можем, сколько мы можем заработать. Как подойти к этим конгрессам для того, чтобы вообще пробиться к состоянию зарождения Ибура? Как направить всю группу туда, чтобы выявить максимум?
Должен быть подъем в объединении между нами во время подготовки к конгрессу в пустыне, чтобы мы на самом деле почувствовали себя как терновник, горящий в пустыне. Именно так. Да. Мы сейчас должны сделать подготовку к этому, и это в распространении как раз. Нам не достает внешнего желания, и нам не достает поддержки от этого внешнего желания, когда они ждут, давят, ожидают нас, это только с помощью распространения. И поэтому сейчас время, ты говоришь, полтора месяца, да, пока мы не выйдем на конгресс в пустыне, это обязанность, долг наш буквально вкладывать во внешнее распространение. Да, Гершин.
Если есть что-то, что все время находится в группе, так это желание распространять. В группе это все время присутствует.
Да.
И это единственное, что движет нас, толкает вперед. Но окружение, по крайней мере, насколько я вижу, слышу, не обращаться к внешнему окружению и распространять. Мы говорим о внутреннем окружении.
Только с помощью того, что ты выходишь. Только с помощью этого. Пока нет у тебя детей, ты со своей женой не называетесь парой на самом деле. Вы называетесь молодой парой, но не семьей. Семья — это когда уже есть дети. Нужно родить нижнюю ступень. Надо начать распространять.
Но жизнь доказывает, что этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы быть в намерении.
Без этого не будет у вас той материи, того материала, который объединит вас. Ну так что?
Я с вами согласен, просто говорю, что этого недостаточно. Я, например, нахожусь в этом четвертом состоянии с хладнокровием, хотя мне плохо. Иногда равнодушие какое-то.
Да.
Я прихожу на урок или вне урока. И когда я один, не в окружении, и занимаюсь ежедневными делами, никакого распространения, и потом Нет ничего, чтобы меня вернуло бы к правильным мыслям.
Дорогой, есть у тебя все. На практике тебе не достает именно этой работы руками, ногами. На словах, в действиях, все с внешней публикой. Точка. Говорит Бааль Сулам и не раз об этом. Именно так.
Бывает ли состояние о злом начале, о котором мы говорили прежде, когда ты не можешь его ни благословить, ни взять в работу, просто тебе тяжеловато? Ну да, есть разные состояния. Главное — это тенденция, направление. Когда те условия, как бы отрицательные, и желания, которые ты пробуждаешь, насколько ты улучшаешь эти желания. То есть ты продвигаешься к отдаче, и желание становится тебе в помощь. Ты видишь, они тебе только казались отрицательными в твоем эгоизме. Да.
Рав, десятка, которая хочет воевать за ступень зарождения и делать все, что вы говорите в течение дня. Что вы рекомендуете сделать с дежурством Рамхаля для того, чтобы войти в это состояние зарождения?
Если люди на протяжении дня входят 2-3 раза в контакт, хотя бы минутный, связь друг с другом, ну и по вечерам есть какая-то деятельность после работы. Я не думаю, что нужно что-то больше, чем это. Человек должен и побыть сам. Не все время буквально среди в группе. Я думаю, нет, достаточно. Да.
Хайм из Иерусалима говорит: я не понимаю, я человек, который нахожусь в пути, я включен в весь мир, знаю, что должен преодолевать свои состояния, знаю, что это злое начало. Человек обращается стремление к чему? Он объясняет так: если состояние раскрытия зла — это раскрытие хорошее келим, о чем же он должен просить тогда?
Что человек должен просить?
Если
только одно должен просить человек. Любви к товарищам. Любви к творениям. Он наверняка противоположен этому. Конечно же, у него нет никакого желания и направления. Он забывает об этом. Он пренебрегает этим от всего сердца. Это, в общем-то, только это он и должен просить. Каждую секунду можешь записать. Любовь к творениям. Возлюби ближнего, как самого себя. Все?
Он относится к вопросу, который задает Эскот из Англии. Когда вы сказали, что нужно поцеловать палку и раскрытие зла,
это уже все то, что в пути происходит. И такие локальные моменты.
Если раскрытие зла полезно, эффективно, так о чем же просить?
Нет, мы всегда просим только добра. Раскрытие зла произойдет само. А если не раскроется, то какое мне дело? Я должен раскрыть слияние. Слияние силы любви, силы отдачи. Я должен прилепиться к этой силе. Должен поклоняться ей. Перед самим понятием, термином «любовь». Да, Фрэн.
Рав, мы на самом деле работали и пытаемся работать, распространяясь вширь. И товарищи делают здесь на самом деле работу выше знания. Я вижу и внешних людей, которых сажают в этот круг. Этот он делает выше знания. Но что чего не достает для объединения, чтобы человек прилепился к этому? Чего здесь недостает?
Недостает продолжения. Ты даешь ему ощущение, допустим, человеку, когда ты встречаешься с ним. Ты ему даешь приятное, хорошее ощущение, тепло, немного уверенности. Ну, такие подсознательные. Такая психологическая порция. Поддержка, но потом она исчезает. Он помнит тебя, что ты хороший парень, что ты принес ему несколько приятных мгновений в жизни, но то, что он, как правило, ни с чем не сталкивался нигде больше. Здесь к нему хорошо отнеслись. То есть он впечатлился, но нет продолжения. Мы должны дать ему материалы разъяснительные или линк на наши материалы, постараться выстроить из этого воспитательную сеть, чтобы он не исчез, чтобы он оставался с нами на связи раз в месяц, например, в том же месте, где сейчас. И мы можем напоминать ему по телефону, чтобы он приходил, и мы вновь проведем такое упражнение.
Если мы возьмем сейчас, воспользуемся возможностью, которую нам предоставляет Конгресс, это обновить связь с теми людьми, которые находились с нами в связи, и укрепить ее, и привести их на этот Конгресс.
Да, но я не знаю, на Конгрессы, поговори с организаторами Конгрессов, я не знаю там, ни сколько у нас есть места. Говорят, что нет места для много людей, нас самих 4-5 тысяч.
Максимально. Мы можем остаться снаружи. В чем проблема?
Ну, да, как раз об этом и подумал. Хорошо, чтобы пришли 7-8 тысяч, поместим их внутрь, а сами будем снаружи.
Несомненно.
Ладно, но уже пропустили начало урока. Давайте продолжим.
Мы находимся, 186-я страница, второй столбец внизу, строчка находится. Получается, что в порядке работы, отдачи и веры, когда человек начинает идти этим путем, мы находим здесь четыре стадии. Первое. В то время, когда приходит тело с претензиями своего злого начала, он принимает это с любовью и говорит: «Сейчас у меня есть возможность сделать заповедь веры выше знания, потому что иначе я работал бы только в знании».
То есть кто выводит его выше знания? Злое начало. Надо его немножко уважать. Поэтому создал я злое начало. Это начало.
И для этого есть отношение возвращения из любви. То есть, когда он любит такое возвращение. Второе. В то время, когда приходит к нему тело с претензиями его злословия, хотя он и ненавидит эту работу, хотя преодолевает его. Это трудная работа преодолеть, когда он слышит злословие злого начала. Это похоже возвращению из трепета, когда злодеяние становится заблуждениями. Но он рад не работать в этом.
Да, все-таки он предпочел бы выпрыгнуть вперед, наверх, без борьбы, без преодоления. Он не чувствует наслаждения в самом действии. Он делает его, но это не называется творчеством, он не наслаждается работой, он не наслаждается преодолением. То есть ему нечего отдать Творцу тем, что он даже и преодолевает злое начало. Потому что настоящая отдача, истинное, которое мы отдаем Творцу, в том, что мы наслаждаемся от усилий, и его, их эти усилия мы ему возвращаем. Спасибо за зло, которое ты сотворил во мне. Потому что во мне оно сейчас превратилось в добро. Да.
Почему он это уподобляет возвращению из трепета? Кажется мне, что это совершенно иной вид страха здесь.
Ты мог бы спросить так. Если мы приходим к любви, к абсолютной любви, может ли она существовать? Удержалась бы она, была бы она вечная, если свыше нет страха, трепета. Да? В конечном исправлении и трепет существует, кроме любви. Не может быть любви без трепета. Если не может быть, то это ущерб. Может быть или нет. Почитаем. Давайте продолжим.
Третье состояние. В то время, когда приходит к нему тело с претензиями его злого начала, он склоняется перед его претензиями, и нет у него сил противостоять. И тогда он ощущает себя во зле, хотя раньше считал себя среди работающих на Творца. А сейчас он видит, что у него нет ничего, и он сожалеет об этом. Но он не может сам себе помочь. Получается, что плохо ему в том состоянии, в котором он находится. Четвертое состояние в то время, когда приходит к нему тело с претензиями своего злого начала, он подавлен их тяжестью и готов выполнить любые требования тела и воспринимает все хладнокровно. И тут же на месте забывает, что только сейчас, секунду назад, был работающим на Творца и ощущает себя прекрасно, будто бы ничего не случилось, но наслаждается от своего состояния. Как будто нет сейчас никаких страданий от того, что он не озабочен работой на Творца, и желает остаться всю свою жизнь в таком состоянии. А иногда даже и об этом не думает. То есть он вообще перестал задумываться о смысле жизни.
Скажем, это еще одно состояние, уже под четвертым. Потому что в четвертом состоянии он как бы... Он видит и определяет, что да, вот я такой. Я согласен с тем, что я выполняю то, что тело говорит. Хотя это и против замысла творения. И это не соответствует процессу, но это то, что у меня есть. И все. Понятно, да? То есть есть у нас такое согласие. Но все-таки человек знает. И хладнокровно говорит, хорошо, я такой. И пятое, как бы, состояние, когда и этого уже тоже нет, а еще раз.
А иногда даже об этом не думаю. То есть он вообще перестал задумываться о смысле жизни. Просто хорошо ему в таком состоянии. И эти четыре состояния можно уподобить четырем ступеням, о которых говорили мудрецы. Первое. Праведник, и хорошо ему.
Когда все зло. Он благодарит за то, что это добро, потому что таким образом он выстроил любовь.
Второе. Праведник и плохо ему,
когда все еще это возвращение через трепет, он не очень совершенен.
Третье. Грешник и плохо ему,
когда он чувствует, что все-таки это и находится в нем. И... Ну, какой бы такой яркий пример привести? Как он говорит? Приходит к нему эти к телу претензии тела, он подавлен их тяжестью. А четвертое — это грешник, и хорошо ему. Когда он уже бросил борьбу и находится в том, что есть. Отчаялся? Начался это уже после отчаяния. Это уже принял. Отчаяние — это все-таки, когда он, может, грызет себя как-то. А здесь даже нет. Грешник и хорошо ему. То есть отчаялся это уже, это когда грешник и плохо ему. Не добавляй. не добавляй слов, которых нет.
И несмотря на то, что мудрецы говорят с высоких ступеней, можно сделать соответствие. Первое состояние, похоже на ответ на возвращение из любви, называется «праведника хорошо ему». Это означает, что нет вообще у него зла, поскольку его злодеяния становятся как заслуги. Второе состояние, которое можно уподобить возвращению из трепета, и это можно сказать «праведник и плохо ему», это то, что говорит Зоар, «праведник и плохо ему», что зло находится под его властью, он властвует над ним и находится в возвращении от злословия, которое дает ему его тело. И поскольку злодеяния не становятся заслугами, поэтому они как заблуждение, то что зло находится под властью доброго начала. То есть есть в нем зло, но властвует добро. Третье состояние. В то время, когда он слышит злословие от тела, он подчиняется этому злу, и нет у него возможности произвести возвращение из злословия. Он принимает это злословие, но сожалеет о том, что не может преодолеть его. И это можно назвать состоянием грешника плохо ему. Человек грешник, то есть он не может сделать возвращение, но ощущает неприятное в этом состоянии. Это называется, что плохо ему, потому что нет у него сил противостоять. Четвертое состояние, когда человек принимает злословие с хладнокровием и даже не чувствует, что услышал сейчас злого начала. Это можно назвать состоянием грешника, хорошо ему. То есть, несмотря на то, что он грешен, но хорошо ему так. И он не ощущает в себе от этого никакого недостатка.
Как правило, мы находимся в третьем состоянии, да? Мы себя поедаем за то, что мы не можем, не в состоянии. Было бы хорошо, если бы... Но, верно? Глупец сидит, опустив руки, и поедает себя.
Еще раз, относительно страха, когда мы говорим о возвращении из трепета. Мы скажем, когда первая заповедь есть страх, и здесь он говорит, что он боится работы и преодоления, что это трудная работа, и когда человек проходит эти попытки, он выбирает хорошее.
Это тот же самый духовный трепет. Трепет, он там говорит об этой жизни, или чтобы жили сыновья, и забота об этом мире и мире будущем. А здесь говорится о трепете все-таки, когда он старается. Не говорится о материальном страхе, а страх, когда он желает преодолеть собственное желание получать, достичь свойства отдачи, хочет выполнить действие выше своего разума. И видит, что не способен. То есть у него уже есть четкое понимание, что означает высшее знание. И здесь он должен заплатить за него, и он не согласен. Все еще. Или состояние все еще не ясно. Когда нет никакого расчета с оплатой, я готов на все ради этого. Или со стороны страданий, или со стороны величия цели, все еще состояние необходимо увеличить, чтобы произвести выбор.
Так какой вид страха в сравнении с духовным трепетом?
Трепет, но здесь это второе состояние.
Да. Почему он называет это, что это похоже на возвращение из трепета?
Ну, конечно. Что такое возвращение из трепета? В материальном возвращении из трепета может быть в том, что ты боишься ударов. В духовном возвращении из трепета означает, что у тебя есть страх, что ты не сможешь преодолеть и достичь ради отдачи. Да.
Вы сказали, что глупец сидит сложа руки и поедает себя. Это третье состояние, можно уподобить его. ощущается, как будто мы сидим, говорим о вере. Мы знаем, что когда-то придет такое состояние, когда Творец раскроет нам наше несогласие, зло и так далее.
С какой стати? Что вдруг это произойдет? Что? Во вторник на следующей неделе?
Я не знаю, когда точно.
Да не, я не знаю, когда. Что? Нет тут когда. На какой ступени? При каких усилиях? При каких условиях, которые я должен организовать, это произойдет? Так задавай вопрос. Не по времени, а к состояниям, к которым я должен прийти. Время ничего не делает с нами. Через 1000 лет.
Я меньше имею в виду понятие времени. Это как танец, к которому мы готовимся. И мы пытаемся подняться выше знания. Это то, что есть в моих келим. На самом деле это не просто. Это как танец, к которому мы учимся. А в настоящий момент, когда мы поднимаемся на сцену, мы забываем об этих шагах, и это разочаровывает.
Ну, и почему?
Почему?
Почему в тебе пробуждается такое состояние подавленности?
Я не знаю, что я точно должен делать.
Почему имеется в виду для чего?
Я не понял.
Ради чего?
Что значит ради чего?
Для чего тебе дается ощущение, что ты подавлен?
Чтобы ты вознуждался в этом? В его помощи?
Ну, замечательно.
Я знаю в точности, что я должен сделать. Сейчас приходит состояние, я учился, но учился этому сегодня утром, Рав говорил на уроке, я знаю, что делать, но в настоящий момент я не знаю, что делать.
Ну, потому что это Рав говорил, это не живет в тебе еще. Ну, продолжай. В состоянии, когда ты уже знаешь, и пытаешься выяснить в себе, в самых различных дневных ситуациях.
Как побеспокоиться, чтобы это явление, чтобы этот танец сейчас был успешным, чтобы я поднялся на сцену, Творец проэкзаменовал меня, и я бы научился.
Ты учился с товарищами?
Думаю, что да.
Ну так продолжайте, да? Поговорите об этом. Попробуйте реализовать на протяжении дня. Нам нечего больше делать. Мы должны выстроить все эти состояния из материала через действие между нами. Ладно, еще несколько минут, да.
Игорь из Киева, спрашиваем о том, что вы говорили раньше. Что значит подготовить для себя окружение?
Каждая ступень должна раскрыться при условии, что есть все составляющие. Мы иногда выполняем много внутренних действий, а внешние нет, и тогда нет раскрытия. Тогда не раскрывается ступень, потому что она нуждается в фундаменте и необходимые условия. Каждая ступень — это связь от Творца через Израиль к народам мира, то, что называется. Народы мира в нас, народы мира в нашем окружении, в нашем народе, народы мира вообще. Нужно связать все это вместе. Ты видишь? Посмотри в мир. Посмотри на мир. Весь этот мир изнутри, наружу, показывает тебе, насколько все связано друг с другом. Посмотри, что сегодня происходит. За 10 лет, ты даже меньше, ты посмотри, что начало проявляться. Какое... Ну, даже не знаю. Мы, может быть, не понимаем всей этой кухни. Ты знаешь, где организовывают эти выборы в Израиле? В Америке, в России. Ты знаешь вообще всю эту кухню? Это превратился в такой салат? То есть внешние условия и внутренние становятся настолько связанными и взаимовлияющими, что ты не можешь. Мы работаем в нашей десятке, и все, закончили. Или еще хуже. Я внутри, и тогда все. Нет, мы живем во время, когда все должно раскрыться в материи, в людях, в структуре общества. Ну вот так.
Так что же с составляющими этого окружения, которое я готовлю для себя? Что я должен делать практически?
Практически? Тебе скажу только одно. Если ты не выполняешь действия отдачи наружу, то ты не можешь расти. Ты не можешь расти. Практически выйти на улицу. Ну, передайте микрофон.
Вопрос, почему мы не создадим и инструктаж, как выйти из себя, чтобы создать внешнее окружение, чтобы мы могли быстро разъединиться и обучить людей, как выстраивать внешнее окружение.
Ты говорил со мной, прости меня, ты помнишь, когда?
Давно.
Давно. Ну и снова ты повторяешь? Мы говорили о том, что ты начнешь, по крайней мере, начнешь это делать. Да повторяется, я помню.
Окей, вопрос.
Так что тебе надо для того, чтобы это сделать?
Нет у меня, скажем, мне нужны люди, чтобы написали книгу, инструктаж такой.
А ты сам не можешь?
У меня нет таких талантов.
Ты напиши, как ты можешь, а потом мы перепишем.
Хорошо, это возможно главным образом выйти к окружению, чтобы мы были внешним источником? Скажем, у нас была игра, микрофон не слышно, была игра лабиринта и паспорта, когда люди играют определенные роли.
Ну, пожалуйста, игра — это еще лучше. Ничего лучше, чем играют, тогда как маленькие дети. Он хочет продолжать игру, и на протяжении... Есть какая-то цель, которая его тянет, он что-то учит, он зарабатывает по пути что-то, что он напрямую не хотел бы достичь. Да, понятно. Да. Да, да, ты.
Вопрос такой. В связи с тем, что вы сказали раньше, что глупец сидит сложа руки и поедает себя. Третье состояние.
Я вижу, что вы как раз себя в этом увидели.
Вопрос такой. Почему я после такого долгого изгнания говорю обо всем народе?
Mm-hmm.
Когда я нахожусь в своей стране, прихожу в свое место, нахожусь на своей земле, когда говорим о моем желании, должен сидеть в скрытии, и в стране происходит все, как идет. Это вопрос.
Пока ты ничего не изменишь, так и будет. А что ты хочешь?
А если я буду говорить, люди не поверят. Я не хочу находиться в таком скрытии.
Почему скрытие?
Потому
все открыто перед тобой. Все открыто. Ты начни работать, и увидишь, что надо делать. Делай и увидишь, что никакого скрытия. Мы не в скрытии. Скрытие внутри нас. И исключительно. Сегодня никаких внешних преград вообще нет. Что, за тобой гонятся? Кто? Полиция?
Не дадут говорить просто.
Тебе не дадут говорить? Это признак того, что ты не готов. Это значит, что ты не готов, и все. Знай. И о себе я тоже самое говорю. Если я все еще не достиг какого-то места говорить, это признак того, что я не готов. Внешнее... Аудитория никогда не будет готова. Она не может быть готова, если я не доберусь до нее, не приду к ней. Так от меня должно изойти действие. Я не могу сказать, что они не хотят слышать, они такие, они сякие. Я не могу этого сказать. Пойми только, они не могут измениться. Так что, если я из себя не сделаю действия из центра наружу, я буду ждать, пока они будут получать удары? Но это не путь вообще, это не наш путь. Чтобы мы сидели, удары, чтобы они смогли прислушаться из-за того, что будут удары, страдания. Но ты говоришь, люди изменятся, и тогда я смогу выйти и говорить с ними. С какой стати они изменятся, если ты не меняешь их?
Я говорю, что он даже не захочет признать.
Не признают и вообще ничего. Ты не слышишь, что я говорю. Они не могут измениться, только ты. Ты должен уподобить себя к аудитории как-то, и все, и не говорить, что люди не готовы. Конечно, не готовы, потому что ты не поработал. Но не они должны измениться до того, как мы повлияем на них светом, через свет, возвращающий к источнику. Не могут измениться, могут измениться только страданиями. То есть почувствовать себя все больше и больше страдающими. Конечно, таким образом они, может быть, и услышат, но это не наш путь, это путь страданий. Так что, ты не имеешь никакого отношения к нему. Только действие из центра наружу. И все. И не надо ждать, что там что-то изменится. Как только мы будем готовы, не будет никаких преград по пути, да и сейчас нет. А продолжать, и все. И за дня в день мы становимся все больше и более свободными. И можем говорить. Мы боимся той свободы и выражения, и распространения, которое может быть. Мы не готовы, мы не подобны ему. Насколько свыше уже все открыто. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.